Приветствую, дорогие братья и сестры.
Перед тем, как мы помолимся, я бы хотел прочитать один текст, который записан в Евангелии от Матфея в 16 главе, с 24 по 27 стих буду читать. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мной, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». В Библии есть много различных текстов. От прочтения одних на самом деле сердце может наполниться радостью, какими-то восторженными переживаниями. Читая другие тексты, напротив, начинаешь о чем-то особо переживать, задумываться. Тот текст, который мы сейчас прочитали, скорее относится ко второй группе. Кому адресуют эти слова, такие необычные слова Иисус Христос? Эти слова, как мы читаем Матфея, Христос адресует ученикам. Эта же история, эти слова Иисуса Христа, они записаны еще в двух Евангелиях, а именно в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. И там эти слова указаны, адресованы не только ученикам, но и к народу. Что было до этого? Напомню, чуть ранее Христос начинает открывать своим ученикам, что ему придется пострадать, быть убитым и в третий день воскреснуть. И после чего написано, я думаю, если мы читаем Священное Писание, мы об этом также помним, что Петр стал отговаривать Христа, прикословить Ему и говорить: «Господи, будь милостив к себе, да не будет этого с Тобою». На что услышал очень строгие слова: «Отойди от Меня, сатана». Христос обращается к ученикам. А поэтому сама формулировка, которую использует Христос, заставляет задуматься. Христос говорит: «Если кто хочет идти за Мною». Подождите, а разве ученики до этого не ходили за Иисусом Христом? Куда делись эти 3 года, когда ученики уже были с Иисусом, когда постоянно следовали за Ним, когда днем и ночью были в Его общении, наблюдали за всеми Его чудесами, были свидетелями многих свершений и чудес, которые совершил Иисус Христос? Представьте себе такую ситуацию. Вот мы сейчас находимся с вами в церкви. И многие из нас посещают церковь достаточно давно. Кто-то 10 лет, кто-то 15, а кто-то, может, даже и больше. Мы занимаемся каким-то служением, поем в хоре, преподаем в воскресной школе, являемся активным членом церкви и участвуем во многих мероприятиях, которые проводятся в церкви. Но заходит Христос и говорит: «Если кто хочет быть Моим учеником». Господи, но ведь я не первый год здесь. Почему такие слова? И Христос этими словами хочет подчеркнуть очень важную истину, очередной раз расставить акценты своим ученикам. Мой ученик – это не тот, кто со Мной уже 3 года, а может и больше. И не тот, кто способен исцелять и совершать чудеса. Если мы с вами читаем Священное Писание, мы помним, что Христос своим ученикам раздал силу. И они ходили по селениям, и проповедовали, и исцеляли, и совершали чудеса. Это тот, мой ученик, кто способен отказаться от себя. Это ни в коем случае не означает, что до этого ученики Христа не были учениками. Нет, не так. Скорее, здесь Христос подчеркивает другую сторону следования и ученичества. Сторону не самую приятную и привлекательную, но ту сторону, без которой подлинного ученичества – исследования за Иисусом Христом просто не существует. Сегодня, когда во время утреннего богослужения проходил урок, очередной урок воскресной школы, я зашел в несколько подростковых групп и провел там небольшой опрос. Я зашел к подросткам и попросил их на листочках бумаги написать буквально 5 признаков, которые, на их взгляд, характеризуют христианство. На что были, на мой взгляд, получены интересные ответы. Самые популярные ответы были следующие. Те признаки, которые характеризуют христианство, это вера, молитва, Что очень интересно, что сразу после веры и молитвы на третьем месте оказалось такое качество, как доброта. Затем любовь, церковь, Библия, служение. Вот с такими вот словами, вот с такими качествами у подростков, у наших подростков ассоциируется христианство. Были даны весьма, на мой взгляд, оригинальные ответы, а именно те признаки, которые характеризуют христианство, это трудолюбие, честность, чистота, постоянство, готовность не отказаться от идеи. Очень важен такой момент, который меня в то же самое время улыбнул, признак, это не спать во время проповеди и не стесняться своей религии. Если мы с вами внимательно посмотрим на тот текст, который мы прочитали, а также на параллельные тексты, которые, как я уже сказал, есть у Марка и у Луки, и попробуем выписать ключевые слова, мы можем выписать следующие слова. Что же есть христианство? Какие качества должны быть свойственны для ученика Иисуса Христа? Это следование за Христом, это отвержение себя, это крест, который нужно взять с собой, это потеря души или обретение, сбережение ее, это стыд Христа и Его слов. Такие про стыд и Христа и Его слов мы находим упоминание в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. Также такие слова, как «приход Сына Человеческого во славе Своей Отца и ангелов» и «воздаяние по делам». Давайте мы с вами более внимательно посмотрим на отдельные из этих словосочетаний. Одно из них – это отвержение самого себя. Это не просто отказаться, это не просто раздать все, что имеешь. Напоминаю, что среди тех, кто сидел и слушал слова Иисуса Христа, был в частности и Матфей. Если мы вспомним историю про Матфея, мы также вспомним и то, что это тот человек, который отдал все, оставил все и последовал за Иисусом Христом. Следующая ступень – это отвержение самого себя. Отказ от притязаний на славу, на почести, на уважение. Отказ от хорошей жизни, да и просто от жизни, если потребуется. Готовность принести в себя жертву. Для учеников Иисуса Христа эти слова были не просто абстракция, а конкретная ситуация, с которой в ближайшее время они должны были столкнуться. Христос открывает, что будет дальше. И эти откровения явно не соответствуют ожиданиям учеников. Они хотели и ждали другого. Хорошо, когда есть исцеление, насыщение. Хорошо, когда есть сила, которой сам становишься способен исцелять. Но идти в Иерусалим, чтобы умереть, это какая-то неправильная концовка этой истории. Что для нас сегодня могут означать эти слова? Я посмотрел интернет, подумал, какие мысли вот по поводу этого текста высказывают другие люди, в том числе и различные проповедники. И нашел весьма интересные заметки. Отвергнуть себя – это когда вы избираете служение своей семье и ставите ее интересы выше ваших собственных. Это когда люди нарушают данные вам обещания и подводят вас, а вы не ожесточаетесь, когда вас несправедливо судят. Ваши побуждения подвергаются сомнению, а вы не сводите счеты, довольствуясь тем, что позволяете Богу вершить суд. И ожидая вознаграждения на небесах, это и есть отвергнуть себя». Это когда вас забыли, на вас не обращают внимания или преднамеренно игнорируют, но вы не терзаетесь и не чувствуете боли от оскорбления или непризнания, а сердце ваше наполнено счастьем, это и есть отвергнуть себя. Это когда добро, которое вы совершаете, подвергается злословию, ваши надежды перечеркнуты, вашим советом пренебрегают, ваше мнение осменивают, но вы не позволяете гневу вспыхнуть в вашем сердце, даже отказываетесь защищать себя и воспринимаете все это терпеливо, с тихой любовью, это и есть отвергнуть себя. Отвергнуть себя – это отказаться от греха ради Бога и ради служения ближнему. Отвергнуть себя – это значит во всем и всегда искать не выгоды и пользы для своего ветхого человека, а для Царствия Божия и правды Его. То есть жить, мыслить, говорить и поступать так, как заповедал нам Христос. Какую вещь я хотел бы здесь также подчеркнуть? Я не знаю, как это работает, но именно так работает это правило. Чем больше в нас «я», тем меньше в нас Христа. А чем меньше в нас Христа, тем меньше наша способность пройти Его путь и в итоге оказаться там, где будет Он, там, где Он есть. Наше «я» нам мешает это сделать. Еще одно понятие, словосочетание, на которое я хотел бы обратить внимание перед нашей молитвой, это «взять крест». Я, как я уже сказал, сегодня с утра попросил подростков ответить на несколько вопросов. Один из них я озвучил. А другое задание, которое я дал подросткам, я попросил написать их три ассоциации, которые у них есть со словом «крест». И были даны следующие популярные ответы. Это Иисус, Голгофа, спасение, смерть, кровь, казнь, свобода. Но также были и некие оригинальные ответы. Это православие, икона, оберег и в том числе запрет. Христос эти слова скорее использует не в том значении, в котором мы, как правило, используем эти слова. В смысле, что мы ежедневно должны распинать свою плоть со всеми своими страстями и похотями, а в смысле готовности в любой момент умереть в прямом смысле этого слова. Но не по причине плохого здоровья или несчастного случая, а именно за Христа. А еще в значении полного подчинения себя Богу и Его воле. Несение креста означает добровольное и безропотное принесение скорбей и страданий. Тут невольно вспоминается текст, те слова, которые апостол Павел сказал про самого себя, когда писал Галатам. Он писал: «Я сораспялся Христу», то есть был распят со Христом, «и уже не я живу, но живет во мне Христос». Но мы заблуждаемся, если воспринимаем крест лишь как символ страданий. Крест – это также причина и условие нашего с вами благословения. Именно благодаря кресту мы получили благословение от Бога. Именно благодаря кресту мы можем стать благословением для тех людей, которые находятся рядом с нами. Крест. Когда мы вспоминаем про крест, мы должны помнить о следующих вещах. Помнить о кресте и быть благодарными за смерть Иисуса Христа. Нам свойственно почему-то забывать такие простые вещи. Если вы понаблюдаете за собой, я думаю, к сожалению, если не все, то многие из нас должны будут признаться, что мысли о кресте, если и посещают их, то, как правило, в контексте хлебопреломления. Вот завтра первое воскресенье месяца, и там будет особое служение, и мы вспоминаем о смерти Иисуса Христа. Что еще, когда мы размышляем о кресте? Очень важно, не нужно распинать других, искать крайнего в своих бедах. Это опять-таки свойственно для каждого из нас. Что-либо происходит, и в этой ситуации мы начинаем винить другого человека и в прямом смысле распинать его. Вместо того, чтобы взойти на крест самому, мы туда пригвождаем другого человека. И в конечном итоге это может дойти до того, что мы преграждаем самого Иисуса Христа. Виноваты кругом и все, кроме нас самих. Что еще важно? Не нужно ставить крест на других. Это тоже для нас может быть свойственно. Мы пообщались с человеком, мы возлагали на человека определенные надежды, мы ожидали от него что-то. Мы вложили в него столько добра, столько заботы и любви, а отдачи нет. И мы приходим к логичному выводу или к такому эмоциональному решению, что с этим человеком надо, если не прекратить общение, то минимизировать его. Мы ставим на другом человеке крест. И, конечно же, крест надо вспоминать в том значении, что нужно нести свой крест. Достойно, безропотно проходить те страдания, те испытания, которые выпали на нашу с вами долю. На каких еще понятиях хотелось бы быстренько остановиться? Когда я сравнивал тексты Священного Писания у Матфея, у Луки и Марка, я обратил внимание на вот какую особенность. У Матфея сказано, что если кто отдаст душу свою, тот обретет ее. У Марка и Луки написано, что тот сбережет ее, сохранит ее. Признаюсь, что мне первое слово «обретет ее» нравится больше, чем то, что он спасет ее. Если посмотреть на тексты Священного Писания, тот же самый глагол используется в таких текстах, как Матфея 7:7. Там написано «просите, и дано будет вам, ищите и найдете». Или «вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Вы найдете, вы обретете его. То есть в Матфея заложена идея о том, что именно отдавая мы получаем, а у Луки и Марка скорее, что отдавая мы сохраняем что-то важное. Я правда не знаю, как это работает, но именно тогда, когда мы отдаем, мы обретаем. Как я уже сказал, слово «обретаем» в этом случае мне нравится гораздо больше, чем «получаем», так как мы не просто становимся обладателями чего-либо, некими собственниками, но мы также сознаем и понимаем ценность этого. Наверное, не просто так у нас в народе говорят, что имея не ценим, а потеряв плачем. Почему-то именно через потерю, через отдачу человек приходит к осознанию ценности. Обретаем. Получаем что-то особенное, что-то уникальное. Словно только в этом случае, только при таких условиях формируется наша душа. То, благодаря чему мы на самом деле становимся быть способными учениками. Это как испытание Авраама, целью которых не была проверка того, насколько Авраам был верующим, а скорее это было важное и необходимое условие для формирования его веры. Все наши попытки сохранить и удержать, они обречены на провал. Их следствие, логичное следствие, закономерное такое, это потеря. А это вдвойне обидно, ведь столько всего можно было сделать, попытки удержать, сохранить, а все равно потерять. Наверное, здесь еще есть важная такая истина, что когда мы что-либо отдаем и приносим Богу, Бог на самом деле способен сохранить, сберечь это гораздо лучше нас с вами. Может, по этой причине, в частности, у нас в церкви есть и такая практика, что когда рождается ребенок, его приносят сюда, в церковь, чтобы совершить молитву. Мы приносим к Богу и просим: «Господи, сохрани». Мы вечером преклоняем свои колена и просим: «Господи, благослови тех, кто ценен для нас, кого любим, о ком переживаем». И Бог на самом деле с этой задачей справляется гораздо лучше каждого из нас. Ну и в заключение. У всех наших поступков, в наших действиях есть последствия. Если мы внимательно почитаем еще раз этот текст, последние слова, которые здесь звучат, они следующие. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Очень хочется надеяться, чтобы для нас это были не слова страха, упрека и предупреждения, «бойтесь, что обязательно вы получите наказание», а скорее слова радости и надежды, что когда мы придем туда, встретимся с Ним, нас будет ожидать награда, похвала от самого Господа Иисуса Христа. Да благословит нас Господь. Аминь.